Примерно 60-80 лет назад в Америке, в Чикаго, произошло одно событие, которое, на мой взгляд, ну, оно важное событие. Там был созван такой религиозный парламент, на котором были представлены фактически представители всех вот известных ведущих религий мира. И на этом съезде был человек от христианства Джозеф Кук. И ему тоже было дано время для выступления, для доклада. Когда ему дали это время, он прочитал небольшой отрывок из произведения Шекспира «Леди Макбет» о том, как женщина стала убийцей. И потом он обратился ко всем присутствующим. Он сказал: «Господа, я хотел бы предоставить вам вот эту женщину, которая мучается от совершенного ею преступления, потому что на ее руках кровь убийства. Ни одно средство в мире не может смыть с ее рук вот эту кровь убийства. Ее душа настолько мучается, что она пришла в отчаяние. Скажите, кто из вашей религии или кто-то из вас, кто может ей помочь?» Потом он сделал паузу, наступила тишина, и потом он сказал: «Слушайте». И он открыл Библию и прочитал: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот единственный, кто может помочь этой душе, которая пришла в отчаяние из-за терзания и мучения, из-за совершенного греха. Больше нету никого. Никто больше не может помочь. И это на самом деле так. Сегодня мы пропели гимн «О благодать». Потому что ни в одной религии мира, ни в одной благодати нет. Там нет благодати. Только Христос пришел на эту землю, чтобы сказать: есть милость, есть благодать. И, на мой взгляд, это чудесная истина о надежде для отчаявшихся. Она прекрасно раскрыта в одной евангельской истории, которую мы сегодня с вами прочтем. Она записана в Евангелии от Луки, 23 главе. Посмотрите на слайд, несколько стихов. Это разговор, который состоялся на кресте между Иисусом Христом и одним из разбойников, который в последний момент своей жизни обращается к Иисусу Христу. И этот разбойник сказал такие слова. И сказал Иисус: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». И в фокусе нашего внимания сегодня будет вот этот небольшой эпизод, который произошел именно тогда на кресте. Подумайте, ведь этой истории могло бы не быть. Ну, в каком смысле не быть? Ведь мы ее могли и не узнать. Что если бы Иисус, ну, в агонии, в муках, ну, прошептал эти слова этому человеку? И кроме этого человека их бы никто не услышал. Мы бы с вами так и не узнали об этом разговоре, не узнали об этой истории. Но я верю, что Бог хотел оставить эту историю на страницах Писания. Это, знаете, мимолетный эпизод из жизни одного из миллионов людей, которые жили на земле. Просто мимолетный эпизод. Но он сохранился на страницах Писания именно для нас. И все поколения христиан, которые читают Евангелие, они слышат и знают эту историю. Подумайте, ведь Иисус жил на земле среди грешников. И часто его компанией в то время были, ну, как так называемые, отбросы общества. Люди, с которыми, например, ну, религиозные люди, праведные, даже не общались, даже не сели бы за один стол. И враги Христа часто даже осуждали за это Иисуса Христа. Они говорили, что Он друг мытарям и грешникам. И на самом деле так. Часто именно такие люди были Его компанией, они хотели слушать Его. Мы не знаем, почему, может быть, действительно в его словах они видели для себя надежду. Это люди, которые опустились на дно, которые отчаялись, и тут был человек, который давал им эту надежду. И неудивительно, что последним спутником, последним человеком, с которым Иисус Христос общался перед своей смертью, был одним из грешников. Нет ничего удивительного, что Иисус и умер в компании двух грешников. И последний человек, с которым он говорил перед смертью, был закоренелый преступник. И это неудивительно, потому что Христос пришел к таким людям, и он говорил: «Я пришел не к здоровым, я пришел к больным, я как врач пришел к больным, чтобы привести их к покаянию». И здесь мы читаем и видим, что один из этих грешников, один из разбойников, последний момент своей жизни приходит к покаянию. Христос для этого пришел. Он поэтому и ходил в компании таких людей. И если вот мы себе представим эту ситуацию, мне кажется, что это, ну, такой самый безнадежный случай, который описан в Библии. Ну, вы подумайте, ведь приговор уже объявлен. Уже невозможно ему было подать какую-то апелляцию. Он уже, по сути, приведен в исполнение. Когда еще их вели на казнь, ну, еще, может быть, была бы какая-то надежда. А вдруг Пилат отменит эту казнь? А вдруг он проявит милость? Ну, а вдруг восстание подымется? Ну, еще хоть какая-то надежда была. Но в тот момент, когда людей уже прибили к кресту, то, по сути, уже надежды не было. Можно сказать, что с этим моментом рухнули все надежды этого человека. Еще совсем немного начнется агония, и как только солдаты подойдут и перебьют голени, они это делали для того, чтобы ускорить смерть. Это все, это конец. Ну, смерть наступала очень быстро. И в самый последний момент жизни он поворачивает свою голову в сторону Иисуса Христа и говорит ему такие слова: «Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Мы не знаем, может быть, он увидел надпись над головой Христа: «Сей царь иудейский». Может быть, он задумался о словах, которые люди кричали у креста: «Спасал других, спасись сам себя». «Спасал других». Он спасал других, значит, может спасти и меня. Значит, можно к нему обращаться. Предания говорят, что этот человек, Дисмос, был галилеянин. Если мы читаем Евангелие, то в Евангелии написано, что первый год своего служения Иисус нес служение как раз в Галилее. Он ходил по всем городам и селениям, по всей Галилее. И о чем проповедовал Иисус? «Приблизилось Царствие Небесное. Покайтесь и уверуйте в Евангелие». Мы не знаем. Может быть, в какой-то момент своей жизни этот человек слышал эту весть о Царстве Небесном, о том, что это Царствие приходит с покаянием, и царем этого Царства является Сын Божий. Мы не знаем, что с ним происходило в эти моменты своей жизни, но посмотрите, он даже не говорит: «Ну, прими меня в это царство, возьми меня с собой». Он даже не надеется на это, он просто говорит: «Помяни, просто, когда придешь, просто хотя бы вспомни обо мне». Подумайте, ведь этот человек даже, ну, не мог надеяться на то, что из его ситуации есть выход. Он даже не мог предполагать, что день его смерти станет днем его спасения, что вообще эта история будет записана в Евангелии, что эта история будет назиданием для многих поколений христиан, которые в этой истории увидят великую любовь к грешникам. Такие же, которые оказались в таком же безнадежном состоянии, и для них есть надежда. И это не единственный безнадежный случай в Евангелии, потому что эта история о нас с вами. Все мы после грехопадения оказались в точно таком же безнадежном состоянии. Все согрешили, все лишены славы. Это наша с вами история. Как он мог рассчитывать на милость Бога, точно так же любой человек может рассчитывать только на милость Бога. Мы все оказались в безнадежной ситуации. Подумайте, какая удивительная перемена места. Можно сказать, что по сути этот человек лежал у ворот ада. Вот еще, ну, я не знаю, сколько там, минут или часов, и наступит смерть. И знаете, ад уже, может быть, широко открыл свои двери в предвкушении еще одной жертвы, когда двери захлопнутся навсегда, на всю вечность. И удивительно, Иисус его спасает. Какая удивительная перемена с креста в рай, с крестных мук к вечной славе. Уже через мгновение, через какое-то время этот человек, лежащий у ворот ада, будет в раю славить Христа. Какая на самом деле удивительная история. И на самом деле вечность не так далека от каждого из нас. Когда-то Римо-католическая церковь, они придумали такое учение о третьем месте, которое существует между раем и адом, чистилище. Якобы такое промежуточное место, знаете, как штрафной батальон, где человек проходит дополнительное освящение, приобретает совершенную праведность, и тогда он сможет быть переведен в рай. Вы знаете, что если бы такое место существовало, то разбойник на кресте должен был бы быть первым кандидатом на то, чтобы попасть в чистилище, потому что он в своей жизни не успел сделать еще ни одного доброго дела. Если бы такое место было, то Христос должен был бы ему сказать: «Ныне, обещаю тебе, ныне же будешь в чистилище». Но Христос не говорит ему такие слова. Он говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». Прямо сейчас, в этот же день, когда наступит смерть, сразу же будешь со мною в раю. И мы знаем, что Евангелие говорит о том, что именно Христос дает нам свою совершенную праведность, совершенную святость, которая может оправдать каждого грешника. Как подготовиться к вечности? Вот как подготовиться к этому переходу в вечность? И мы не знаем, может быть, кто-то здесь проживет 30 лет, кто-то 50, кто-то 70, кто-то 90. Но когда-то этот момент перехода в вечность наступит. И эта история говорит о том, чтобы подготовиться к переходу в вечность, нужна вера. Нужно веровать в Иисуса Христа. Если для этого нужно что-либо другое, кроме веры, то поверьте, этот человек не оказался бы в раю. Если нужно что-то еще, кроме веры. Подумайте о том, что Христос хотел, чтобы эту историю знали. Мы, когда читаем Евангелие, когда Иисус исцелял некоторых больных, Он говорил им: «Иди и никому не говори». Если бы Христос хотел скрыть эту историю как просто особый исключительный случай, то Он мог бы сказать и этому человеку: «Ныне же будешь со мною в раю», ну, это между нами, никому не говори об этом. Но я верю, что Бог может спасти человека в последние моменты его земной жизни. Мы должны задать себе вопрос: принимает ли Бог покаяние и веру за минуту до смерти? Скажите, принимает ли Бог покаяние и веру за минуту до смерти? И мы должны сказать, что да. Точно так же, как тот человек, который уверовал 50 лет назад, который прожил в вере 50 лет и окажется после смерти в раю, точно так, как и тот, кто по-настоящему покаялся даже за минуту до смерти, он тоже окажется в раю по милости Божьей. И поверьте, Бог, который испытывает сердца, Он может отличить истинную веру от ложной веры, истинное покаяние от ложного покаяния. Но принимает ли Бог настоящее покаяние и настоящую веру даже за минуту до смерти? И мы должны сказать, что да, Бог принимает. Один мой друг как-то рассказывал, когда один случай, когда его пригласили проповедовать уже умирающему человеку. У него был инсульт, он не мог разговаривать, немного двигалась рука, одна сторона, но он все понимал. И мой друг говорит, что я просто рассказывал ему Евангелие, и в конце я сказал три вещи. Я сказал, что тебе нужно покаяться. Я загнул палец. Тебе нужно уверовать в Иисуса Христа. Я загнул еще один палец. Если ты это сделаешь, ты будешь прощен. Я загнул третий палец. Потом, когда этот человек умер, он говорит, родственники сказали мне, что когда, говорит, вы ушли, этот человек поднял руку и загнул три пальца. И он говорит, я знаю, что это значит. Только я и он, мы знаем, что это значит, почему он так сделал. И я не знаю судьбу этого человека, но я верю, что Бог может спасать человека даже перед лицом смерти и менять мировоззрение, менять сердце человека. И вы знаете, мне в своей жизни тоже приходилось. Мне приходилось разговаривать с людьми за несколько дней до смерти, и даже приходилось разговаривать с людьми за несколько часов до смерти. Я даже помню один случай, когда одна семья просила приехать в больницу к их родственнику. Он то приходил в сознание, то снова впадал в кому. И я помню, как я пришел в реанимацию, врач меня пустил, я сказал, кто я, и он находился в таком состоянии, ну, типа комы. И я спросил у врача: скажите, вот если я сейчас с ним буду разговаривать, он может меня слышать и понимать? И врач сказал, что да. Он вышел, в реанимации остался я, медсестра. Я сел с одной стороны, медсестра сидела с другой стороны, и я просто рассказывал этому человеку Евангелие. В чем суть Евангелия? Что сделал Христос? Как попасть в Царствие Небесное? Медсестра очень внимательно слушала, что я говорил. Я не знаю, что будет дальше с этим человеком. Может быть, Божий промысел был для этой медсестры, которая сидела и слушала. Я не знаю, но я знаю на основании этой истории, что Иисус хотел, чтобы мы о ней знали, и Бог может в последние мгновения жизни человека менять его сердце. И поэтому пока человек жив, пока он может понимать, ему нужно проповедовать Евангелие, и за него нужно молиться. Есть надежда. Хотя, конечно же, многим людям, которые читали эту евангельскую историю, дьявол внушал совсем другие мысли. Он внушал такие мысли. Посмотри на этого человека. Ведь он в своей жизни не сделал ни одного доброго дела. Он всю жизнь пребывал во грехе и покаялся за чать до смерти, был спасен. Не торопись и ты. Не торопись со своим покаянием. Не торопись с крещением. Живи, наслаждайся жизнью. Божья милость велика. Успеешь еще перед смертью покаяться и войти в двери рая. И вы знаете, вот так думать, это все равно, что идти по краю пропасти в надежде на то, что ты не сорвешься. Потому что один человек не сорвался и был спасен. Это идти по тонкому льду и искушать Бога, а вдруг тебя пронесет. Скажите, как вы думаете, откуда вы знаете, может быть, ваше сердце настолько ожесточится, что через несколько лет вы уже будете не способны покаяться? А сможете ли вы покаяться перед смертью? И поэтому призыв Евангелия, он всегда торопит человека. Сейчас время благоприятное. Сейчас, когда ты слышишь призыв покаянию и вере, это самое лучшее время принять Иисуса Христа. Потому что эта история говорит о том, что да, один разбойник был спасен, но где был другой? Ведь только одному разбойнику Иисус Христос сказал: «Ныне же будешь со мною в раю», но где будет другой? И поэтому эта история говорит о том, чтобы никто не терял надежду. Но эта история также предупреждает, что нельзя играть с вечностью. Она на самом деле не так далека от нас, как, может быть, нам покажется. Может быть, даже кто-то из здесь присутствующих там может оказаться еще до окончания нашего богослужения. И кто помнит нашего брата Марченко, который ушел в вечность прямо с богослужения, прямо с собрания, он оказался в раю. Поэтому вечность на самом деле не так далеко, как нам кажется. И поэтому каждый из нас после окончания нашей жизни будет или в одном, или в другом месте. И поэтому призыв Евангелия всегда торопит каждого человека. Подумайте, вот в чем проявилась вера этого человека. Обратите внимание на то, что он уверовал в Иисуса Христа в тот момент, когда Иисус умирал на кресте, когда он сам был в агонии. Вот легче, кажется, было бы уверовать, когда ты видишь проявление чудес Христа. Если бы, например, можно было видеть, как Иисус исцеляет от неизлечимых болезней, как он изгоняет бесов, как он ходит по воде, как он усмиряет бурю, как он воскрешает мертвых. Потому что на самом деле человек видит такое, но что никогда не видел. Но этот человек уверовал тогда, когда Иисус сам умирал в агонии, при том, что он называет его Господи. «Помяни меня, Господи!» Он признает его за Господа, за Мессию, за Сына Божьего. При том, что он это сделал в тот момент, когда все ученики разбежались. Иуда предал, Петр отрекся, Иоанн стоял вдалеке, боясь подойти ближе к кресту, и все ученики разбежались. И можно сказать, что вот в этот момент он был первый и единственный, кто открыто, как мог, засвидетельствовал, что Иисус Господь. И вы знаете, возле креста никто не поддержал его словами «Аминь». Точно так. Не было никого. Хор сегодня пел гимн, что наступит такой момент в истории, когда все, и верующие, и неверующие, они все признают, что Иисус есть Господь. Но на тот момент это исповедание прозвучало из уст покаявшегося разбойника. «Помяни меня, Господи!» Он как, знаете, одинокая звезда на ночном небосклоне. И подумайте, ведь это не так-то просто. Представьте себя посреди разъяренной толпы, жаждущей крови, кричащей «распни его!» Смогли бы вы посреди такой толпы во всеуслышание сказать «Иисус мой Господь!» Это непросто. И этот человек исповедует его. Исповедует его Господом. И вы знаете, когда человек находится в агонии, когда все части тела страдают, ведь очень тяжело размышлять в такие моменты. И этот человек размышляет, и он верит, что у Христа есть царство, что даже после своей смерти вот эти пронзенные руки и ноги будут править в этом царстве. Посмотрите, как он говорит. «Помяни меня, когда придешь в царствие твое». Он верил, что после смерти есть царствие Божье. И вот этот человек, который рядом умирает на кресте, он царь этого царства. И он будет после смерти править в этом царстве. И посмотрите, он в своем смирении ни на что даже не надеется. Просто вспомни. Просто помяни. Он сознает свою вину, он сознает свои грехи, и он понимает, что он-то несет наказание заслуженно, по делам. Он несет наказание заслуженно, по делам. Поэтому я думаю, что если бы казнь не состоялась, если бы этот человек остался жить, я уверен, что его вера проявилась бы еще больше во всей полноте. Может быть, мы даже нашли бы его имя среди героев веры. Поэтому он смог проявить свою веру так, как он мог, в том положении, в котором он оказался. И поэтому сегодня хотелось бы также обратиться ко всем тайным христианам. Людям, которые считают, что они верующие люди, но об этом никто не знает. А где плод вашей веры? Если бы вы были в агонии, если бы вы были прикованы к постели, я бы не приглашал вас открыто исповедовать и принять водное крещение, прийти в церковь и засвидетельствовать об этом церкви. Но хочется спросить, где плод вашей веры? Что мешает вам открыто, как этому человеку, исповедовать свою веру, исповедовать Христа Господом и Спасителем? О чем еще говорит эта история? Скажите, спасает ли Бог от явленных грешников? А? Это непростой вопрос. Поверьте, не так просто, как нам сейчас кажется ответить на этот вопрос. Скажите, что если бы мы из, например, тех же преданий или из Евангелий немного знали биографию этого человека? Мы знаем, что он просто разбойник, закоренелый преступник. Но что если бы, например, предания говорили нам о нем такое, что в то время это был самый жестокий, самый опасный преступник. Это была самая коррумпированная банда. И этот человек был во главе этой банды. И что, если бы мы узнали, что кроме того, что этот человек грабил людей, он был насильником детей. Вот что, если бы мы знали об этом человеке такое? И теперь мы читаем эту историю, что этот человек кается, и Иисус говорит ему такие слова: «Ныне же будешь со мною в раю». Скажите, вы бы поверили в эту историю? Это может быть правдой? Один современный пастор, автор, богослов Джон Пайпер в одной из своих проповедей рассказывает о том, что он задавал этот вопрос людям на улице. Он задавал вопрос людям на улице и спрашивал: «Скажите, вы можете поверить в то, что Бог может простить насильников детей?» И как вы думаете, что отвечали люди? Они говорили: «В это поверить невозможно. Мы не можем принять такого Бога. Мы не можем поверить в такого Бога». Поэтому эта история не так простая, как нам кажется. Она говорит о том, что Бог может спасать людей с самой отъявленной биографией. Лжец, вор, пьяница, прелюбодей и даже насильник детей имеет шанс на спасение. Скажите, а вы бы простили такого человека? А что, если бы эту историю читала мать, у которой была изнасилована дочь? Как бы она относилась к этой истории? Как бы она воспринимала слова Иисуса Христа: «Ныне же будешь со мною в раю»? Эти слова вызывали бы у нее восхищение, радость или возмущение. Или бы она говорила: «Я не могу в это поверить, это не может быть правдой». Это на самом деле это шокирующая история, которая говорит о том, что Божья благодать простирается даже до такого уровня, что Божья любовь, она настолько глубока и далека, что может спасать даже таких людей. И поверьте, в наших земных судах, когда человек искренне раскаивается, ведь это не отменяет приговор, это лишь может только смягчить наказание. Но то, что делает Бог, Бог отменяет смертный приговор, если человек приходит к нему с искренним покаянием и верой. Вот насколько большая разница, вот насколько Бог милосердный. Я в конце хочу рассказать одну историю, которую прочитал в одной книге про этого человека. Там описана история, как один человек, приснился ему сон. Я очень так осторожно отношусь к снам. Но в этой истории, в этом сне есть вывод, который человек сделал, он по-настоящему евангельский и правильный. Человеку приснился сон о том, как он увидел, как люди входили во врата рая. И этот человек спрашивал, что это за люди. И ангел говорил, что это пророки, это герои веры Ветхого Завета, это апостолы, это мученики. И этот человек расплакался, потому что он сказал: «Я не могу войти с ними во врата рая, потому что я недостойный грешник». И он увидел еще одну компанию. Рав, блудница, Закхей, Мария Магдалина. И первым в этой компании за Христом шел разбойник, который был распят на кресте. И он спросил: «А что это за люди?» И ему сказали: «Это грешники, спасенные по благодати». Я почему привожу историю из этого сна? Потому что это единственная возможность для каждого человека войти во врата рая. Как грешник, спасенный по благодати. Другой возможности нет. Но эта возможность открывает двери рая для каждого грешника. Потому что Павел говорит: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И слово «всякий» – это короткое слово, но оно относится к каждому человеку. Нет такого места, откуда до рая было бы слишком далеко или невозможно добраться. Слово «всякий» призывает весь мир прийти и уверовать в Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И мне кажется, что эта евангельская история, как никакая другая, поясняет вот эту чудесную истину. о надежде для тех, кто оказался в отчаянном положении. Друзья, которые посещают наше богослужение, может быть, для вас сегодняшний день был таким обыкновенным днем, как и все другие дни. Вас кто-то позвал сегодня в церковь, вы пришли на богослужение. Но знаете ли вы, что сегодняшний день может стать совершенно другим днем вашей жизни, если вы ответите на призыв Христа? «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас». Не ожидал разбойник на кресте, что вот этот день станет самым лучшим днем его жизни, что он войдет во врата рая. И точно так же может быть в жизни каждого из вас. И поэтому призыв Евангелия – это призыв поторопиться. Нужно покаяться, нужно уверовать. Бог призывает всякого человека. Бог требует это от всякого человека. Павел говорил, что Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. И это повеление включает в том числе и вас. Потому что никаким другим способом, никаким другим путем перед вами двери рая не откроются. Вы не сможете предоставить Богу свои дела, свои заслуги. Нет ни одного другого посредника, который сможет заступиться за вас, кроме Христа. Поэтому войти можно только как грешник, спасенный по благодати. Братья и сестры, этой историей мне хотелось напомнить каждому из нас, что когда-то мы были вот в точно такой же безнадежной ситуации, в отчаянии. И что Бог сделал для нас в нашей жизни? Пусть эта история сделает наши ноги более твердыми в следовании за Христом, наше сердце более пламенным для того, чтобы мы жили для Христа. Пусть наши молитвы и песни будут звонче, обращены ко Христу. Если кого-то из вас, может быть, сегодня постигло какое-то уныние, подобно этому человеку, посмотрите на Иисуса Христа. Ведь когда-то Он нашел способ, чтобы вас вызволить из безнадежной ситуации, в которой вы оказались. Ведь Он подарил вам надежду. Иисус Христос, Он подарил вам надежду. Давайте помолимся, благодарим Его за это.